Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на светлом радио «Вера». Я Петр Олешковский в студии. И сегодня у меня в гостях замечательный художник книги, график Борис Трофимов. Добрый день.
Добрый день.
Борис Трофимов – один из, ну, корифеев сегодняшнего дизайна книжного. Я знаю, что вы очень-очень много возитесь со студентами. И вот буквально совсем недавно одна из ваших книжек, проектов выиграла какую-то большую премию или награду и поехала во Францию. Во Франции будет представлена, французы переиздали книгу на французском языке. И для ваших студенток, девочек, это, конечно, такой старт, которого вообще пожелать только можно. С чем я вас, кстати, и поздравляю.
Спасибо.
Вот, у нас передача, меж тем, такая мемуарная. Мы когда договаривались о беседе сегодняшней, я просил вас рассказать о прошлом и о людях, которые вас окружали. Но, может быть, начнем с просто с того, что наиболее удобно вспомнить, это семейные истории. Наверняка в семье Трофимовых есть что вспомнить.
Да. На самом деле, до какого-то времени меня это не очень интересовало. Но первый шаг сделал сам папа уже в зрелом возрасте, когда, видимо, у него какое-то освободилось время, он был журналист, и он стал копаться в архивах и, в общем, составил на меня генеалогическое древо, которое начинается с Ивана Грозного буквально.
Это здорово.
Ну, какие-то там вот были там какой-то Кравчи, там, который
Трофимов.
Там упоминается, да, да, Семен Трофимов, да. Вот. Ну так, это все там довольно туманно и расплывчато, а вот чуть дальше уже, даже уже какая-то первая четверть XIX века, уже там все как бы более очерчено.
Документировано.
Да, документировано, да. И там уже есть как бы фигуры, которые, ну вот, которые как бы составляют такой фундамент семьи, наверное, да.
Ну кто?
А Трофимов Александр Иванович, мировой судья 13-го участка Санкт-Петербург. Родился он в 1818 году, а в 1884 почил.
И о нем есть какие-нибудь воспоминания?
О нем очень большие воспоминания, просто есть даже в интернете. Угу. Вот. То есть были, папа какие-то даже публиковал его истории в каких-то отрывных календарях, обычно это было где-то.
А чем мировой судья был интересен?
Это любопытная история, потому что, значит, где-то в начале века была реформа, где-то тоже в 30-е годы,
судебная реформа, да.
Когда учредили вот эти вот мировые судьи, которые разбирали такие простые бытовые как бы
дела.
Какие-то дела, да. И это такой как бы низовой суд такой, вот, где были тоже присяжные и где, в общем, они были очень популярны, они были открытые. Можно было приходить, слушать все эти дела, как бы. И он там прославился буквально в Петербурге именно тем, что он был очень такой беспристрастный, остроумный, даже чересчур как бы такой шутливый. И как бы вел себя довольно свободно во всех этих каких-то разных запутанных делах, да. Выносил какие-то необыкновенно нестандартные и какие-то приговоры, которые никак не соглашаются. Поэтому у него были проблемы какие-то со своими коллегами. Там даже был какой-то инцидент, он описан в интернете, можно посмотреть. Вот. Но потом такой Колли, который был такой общественный деятель, писатель, Он даже к нему приходил. Его там что-то на несколько, на несколько дней арестовали его. Ну, как бы как наказание такое за превышение каких-то
полномочий.
Полномочий, да. И он пришел к нему в камеру и увидел, что там они все сидят, и он мирно беседует со всеми там людьми, которые находятся. Да, и, в общем, он умилился этим человеком, и потом перед ним извинялся, и пошел. Как-то был, когда в Лавре, он его хоронил, Петербург, его весь простой Петербург хоронил, нес гроб на руках до Лавры Невской, и, значит, там он был похоронен, и там были, значит, невероятные какие-то надписи на этих венках. Гроб несли на руках, да, человеку доброму, судье справедливому, например, был. От обывателей был такой венок с надписью «заместимому, но незаменимому». А потом Коля, когда уже был как-то в Лавре уже и пошел навестить могилу его, то вот он увидел там такие простые венки из ельника, бумажных цветов, какой-то белый крест был, который был поперек различными надписями расписан. «Добрый человек, тебя нельзя забыть», например. Или там «Честный судья, друг и учитель бедных, спи спокойно». Вот такие какие-то нежные, такие простые были слова к нему.
Стена Цоя.
Да, и любопытно было, что у него там журналисты все его невероятно любили заседание, потому что это было
спектакль
что-то.
Такой, да.
Да, понимаешь, можно было об этом писать.
Да.
Как бы. Был сюжет, как бы, понимаешь, не просто какая-то такая текучка, а это было яркое какое-то дело, хотя из ничего буквально. И там есть такие любопытные вещи, когда там разбирают там инцидент в бане. И, значит, там стоило 20 копеек воспользоваться там ванной можно было, да. Но ванна была одна, а два человека было.
Претендовали на нее.
Да, и кто первый. И они заспорили, и, в общем, как бы у них там произошел инцидент. И вот в суде это разбиралось. И один был какой-то там то ли статский советник, то ли кто-то. Второй был простой такой мужичок какой-то, работяг какой-то. И этот пришел на заседание весь в орденах, во всем этом. И говорил все время, что ну как, меня оскорбили, как бы. Я все-таки это простой мужик, а я такой знатный, такой видный, такой, в общем, деятель и все прочее. Как вообще можно было так поступить? И что же он этого не знал? Он говорит, а вы же вы в бане мылись, вы что, были в орденах тоже, да?
В предбаннике народ смеялся,
вот,
как известно,
да,
в басне. Вы,
да? Он как мог узнать, что статский вы советник или
да.
как он? Вот. И потом у него была замечательная фразу, которую он сказал. «В нашем Отечестве баня – единственное место, где равноправность пользуется всеми правами гражданства».
Ну, такой Зощенко, да.
Да, абсолютно, понимаешь? Да. Вот. А у него было дело Достоевского, между прочим, которое попало к нему на рассмотрение. Достоевского кто-то ударил в какой-то пьяный по голове, тот упал, кровь, собрался народ, приставы, там, значит, все. Их потащили, значит, в отделение, составили там акты, все. И потом это дело было... В суде рассматривалось, и Достоевский... А это, кстати, воспоминание Анны Григорьевны. Вот там оно так и приводится из ее воспоминаний. И, значит, Достоевский сказал, что он прощает обидчика и не имеет к нему никаких...
Претензий.
Да. Но, видимо, судья должен был все-таки как-то наказать этого человека, поэтому он, значит, присудил ему... За произведенный шум надо заплатить 16 рублей, которых у него, понятно, было, не было.
Большие деньги.
Да, да. Но или 4 дня побыть в камере. Вот, ну, в суде были такие свои камеры,
да.
Такие. Отсидеть там 4 дня, как бы. И как только суд этот кончился, они вышли во двор, и Достоевский 16 рублей передал этому, значит, дядечке, чтобы тот уплатил вот это. Угу. Вот такая история какая-то. Ну, там было много разных других историй, но вот такая любопытная фигура,
да,
которая была.
Это, соответственно, приходится кем он? Пра-пра-пра?
Да.
Три раза?
Да, да, угу, да. Вот, а если чуть спуститься ниже, то тоже любопытная вещь. А Владимир Александрович, да, который родился в 56-м году, про него ничего не известно, ничем он занимался, ничем, но его жена была Елизавета Васильевна Говард, дочка Вильяма Говарда, который приехал из Англии, и родился он в 1630 году, и он построил в Калужской области, в Троицке, там где-то был район Кондровской, Кондрово было такое место, где он построил бумажную фабрику, которая, значит, была одна из первых бумажных фабрик в России.
По-моему, она существовала.
Она и сейчас существует, как да, достопримечательность, если набрать... значит, вот бумажную вот эту Калужскую, да, область, да, то она так и существует и называется Троицко-Кондровская бумажная фабрика Говарда и Ко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» на радио «Вера». Веду ее я, Петр Олешковский, и в гостях у меня замечательный художник и дизайнер Борис Трофимов. Пожалуйста.
В середине 19 века продукция фабрики вот этой была лучшей, причем она была не только в России, а во всем мире. И на Парижской выставке в 1900 году изделия из этой бумаги получили гран-при. И были признаны лучшей бумагой в мире.
Хорошо, Борис, а вот существовали ли эти люди в детстве вашем? Вспоминал ли их отец или дед, или бабка? Вот как в советское время эта память дореволюционная уживалась в квартире?
Нет, ее не было. К сожалению, ее не было. Были бабушка, дедушка, да, а вот все эти предки как-то появились лишь только позже, вот когда папа как-то восстановил...
А
вот
когда это? Уже в истории Новой России?
Нет, это все-таки было, я сейчас скажу, это какие-нибудь были там... наверное, 70-е годы.
Понятно.
Вот так, я думаю, да.
Ну, тогда уже, да, да, тогда уже такие, начинали вспоминать, да.
Да, вот.
А вы какого года рождения? 40-го?
Я 40-го, да. 40-го. Да, я 40-го года. Вот, папа в 84-м умер уже.
Угу.
Родился он в 9-м году.
Угу.
И, ну, кстати, если уже к слову пришлось, да, то можно было бы о нем сказать какие-то слова, потому что он был удивительный человек по своей какой-то мягкости, вниманию, какому-то любви. Его вообще все любили. Его любили мои друзья, например, школьные. Он устраивал дни рождения наши детские. Он на днях рождения показывал фокусы. Он нас совершенно завораживал.
А журналист он был какой? Где он работал?
Он, его история такова на самом деле. Вся эта история, вот уже семейная такая наша, вот это всегда было в рассказах и маминых, и папиных. В 38-м году они поженились, была свадьба. Сохранились такие фотографии, довольно очень красивые. Такие стоят цветы. И они очень элегантные, красивые, мама в белом платье, в таком длинном до пола, и папа в таком костюме каком-то очень таком. Они стоят вот в этих цветах, такие счастливые.
Угу.
Вот. Мой дед был Трофимов Георгий Владимирович, да, который был в 46-м году репрессирован.
А вернулся?
Нет, не вернулся, нет.
Понятно,
да.
То есть
он,
даже...
Он ушел, да.
Угу.
Вот, и папа, собственно говоря, это, он был дипломат, дед, Он был дипломат, он был даже каким-то в одно время был председатель секретариата нарком иностранных дел, как бы.
Угу.
Вот. Но вот уцелел в первые какие-то года и не уцелел уже вот...
В следующие часы.
Послевоенные.
Угу.
Соответственно, когда я говорил о папе как таком необычном человеке, он вообще был еще невероятно талантливый человек, потому что когда деда репрессировали, а он к тому времени был журналистом, а до этого вообще образование у него было, он был инженер подвижного состава, он кончил институт Кагана Шапшая такой, и занимался чуть-чуть метро, и как только появился первый троллейбус в Москве, он перешел в первый троллейбусный парк работать как бы инженером. Но ему было интересно всегда, видимо, творчество, искусство, да. И он там организовал газету, такую малотиражку «Московский троллейбус». Она долго выходила, он был главным редактором, и эту газету я даже видел и помню ее. Вот. И я помню, что уже когда папы не было, троллейбусный парк всегда какие-то... присылал какие-то такие поздравления, в общем, всегда как-то помнил его. И вот все вот эти вот празднества папа устраивал невероятно ярко, невероятно интересно. Он писал стихи, он писал поздравления на все в стихах. У него есть замечательная наша гордость, это там он написал Цвасману. Цвасман попросил его: «Володька, напиши мне что-нибудь такое веселенькое».
Они дружили?
А они как-то где-то там встречались, дружили, да. И он ему написал вот эту песню: «С утра побрился и галстук новый в горошек синий я одел».
Угу.
Вот этот шлягер, который даже сейчас его исполняют часто.
Угу.
И вот момент, когда папа уже стал... работал в вечерней газете и уже... был журналистом, как раз как бы его оттуда выгнали, поскольку он был дитя народа, врага народа, и он лишился этой работы.
Такой, и он ушел в троллейбус.
И он, собственно говоря, единственный способ был зарабатывать и кормить семью, это он стал делать какие-то, оформлять клубы, какие-то заводы, заводские какие-то...
Как художник-оформитель, да?
Да. И я помню эти...
Ну, за это хорошо платили.
Трубочки, я помню, платили иногда, например, какой-то он делал для какого-то сухим молоком, например, нас завалили просто сухим молоком таким. Мы всех завалили уже наших знакомых, вот, но денег не платили, сухое молоко давали. И он вот эти делал лозунги, писал какие-то оформления, делал вот это. Я очень помню все эти трафареты его, все эти вырезки. У меня даже сохранились его еще лекалы какие-то, все вот это.
То есть как-то это связано с вашим интересом к дизайну и оформлению?
Так, видишь, все связано. Вот бумажные, например.
Фабрика,
которая делала бумагу, понимаешь. Откуда, наверное, любовь у меня к бумаге такая тоже. Какая-то особенная. И чувство бумаги какое-то. Все передается через какие-то, через что-то такое неуловимое. Потом папа, я помню, делал, например, такие конструкции, детские игрушки. Он делал троллейбус, машину «Победу» и что-то еще.
Из чего?
Из бумаги надо было склеить. Mm. Это такая развертка со всеми этими такими вот клапанами, которые нужно было заворачивать и склеивать.
Uh-huh.
И это такие 3D-модели, грубо говоря, только из бумаги. Они были напечатаны, там, сами конструкции все. А ты склеивал, получалась такая штука. Я помню, что я их клеил, я помню очень хорошо, как это... работал, и это даже в каком-то смысле всегда мне давало пространственное какое-то воображение такое. Поэтому вот эти вещи какие-то были удивительные.
Это он делал специально для вас, для ребенка?
Это он делал для продажи, для каких-то художественных советов, которые принимали, платили деньги, и он нас кормил этим самым.
Потому
что тогда он был просто без работы.
Угу.
он делал какие-то безделушки, которые там какие-то выручить за это какие-то деньги, понимаешь? Там, я помню, он делал какую-то копию какой-то такой брошки какой-то такой из пластмассы, первой вырезки, покраски. Ну, в общем, такая маленькая, мелкая такая...
Пластика.
Пластика, да, которая как-то могла поддержать семью и сделать ее вот такой вот... ну, как бы не пропадающий, да.
А мама работала?
Мама не работала. Мама нами только занималась. Мама была невероятной в этом смысле, преданной семье какой-то человек, неустанный, неунывающий, который всю семью как-то содержала, рулила этой семьей и выкармливала ее. Я помню замечательно, что, понимаете, шило для того, чтобы что-то было там потом отпраздновать, Пасху, например, да, то нужно было, например, когда-то в какой-то момент купить этот изюм и спрятать его, да, чтобы потом в кулич его использовать. И я помню, как я так потихонечку из этого пакета
таскал, значит,
по ягодке брал, а потом пакет типа опустел, понимаешь? И у меня было невероятное какое-то смущение, потому что я понял, что подойдет момент, когда схватятся, и вот тогда настанет вот день моего позора, понимаешь? Потому что, ну, куда он мог исчезнуть? Он не мог испариться из буфета, из пакета. Там на донышке осталось несколько зернышек, понимаешь, этих. Вот такой позор я очень хорошо помню. Мама была невероятная в этом смысле.
И это как этот вопрос решился? Давайте мы сейчас прервемся на короткое время. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это передача «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы скоро будем снова с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».